Дорогая Церковь Божья, мир вам! Прочитаем вместе Евангелие от Матфея, 22 глава, с 37 по 40 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Аминь. Божественная любовь в разных сферах жизни Божьего человека. Дорогие братья и сестры, сегодня мы поговорим о божественной любви в разных сферах жизни Божьего человека Иосифа. Всеми нами любимого, кто не любит героя ветхозаветного Иосифа. Как только мы доходим до книги «Бытие», перед нами открывается один из любимых героев – Иосиф. Сегодня, прежде чем изучить вопрос, насколько вот эти заповеди исполнял Иосиф в своей жизни, давайте вспомним, кто он, его семью и его автобиографию. У Иакова, отца Иосифа, было 12 сыновей. Иосиф был предпоследним. После него родился еще Вениамин, младший, родной брат Иосифа. Как мы знаем из книги «Бытие», Иаков очень любил Иосифа. Он был любимчиком отца. Наверняка в многодетных семьях и сегодня существует такое, что отец или мать кого-то любит больше, чем остальных. Иосифа отец любил больше других. Настолько, что он подарил, написано, разноцветные одежды. Мы знаем, как радуются дети, когда получают подарки от своих родителей. Мы можем представить себе, как радовался Иосиф, когда от самого отца получал такой драгоценный подарок. Радовался отец, смотря на сына. Радовался сын, получая любовь самого отца. Остальные братья, видя отношение отца к Иосифу, вместо того, чтобы радоваться, что они делали? Они завидовали ему. Зависть, как мы знаем из Слова Божьего, это признак недостатка любви в человеке. В первом послании к Коринфянам в 13 главе написано: «Любовь не завидует». А если кто-то завидует, значит, в нем не хватает любви, недостаток любви. Кроме всего этого, вскоре Иосиф начал видеть сны. Эти сны, как мы позже видим в Священном Писании, были пророческими. Братья, слушая сны своего брата Иосифа, продолжали не просто еще больше завидовать ему, они возненавидели его, написано. Они завидовали, и они возненавидели его. Используя удобный момент, когда отец отправил Иосифа к своим братьям на место, где они пасли стадо свои, братья начали говорить друг другу. Бытие 37 глава, 19-20 стихи. «Вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, бросим его в какой-нибудь ров и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Можете себе представить, мы только можем себе представить степень ненависти и злости, которая была в братьях по отношению к Иосифу. Зависть и ненависть. Сочетание этих двух зол привело к тому, что эти братья не просто завидовали и ненавидели, они уже помышляли убить его. Рувим хотел избавить их из руки остальных братьев и дает им совет. Бытие 37:22. «И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от руки их и возвратить его к отцу его». И когда Иосиф пришел к ним, они действительно взяли, раздели его, сняли с него одеяние, за которое ненавидели его и завидовали ему, и бросили его в ров. Написано, что в рову не было, в этом рове не было воды. А что было потом, страшно даже рассказывать. Братья взяли его и продали за 20 серебряников измаильтяна. А те, в свою очередь, привели его в Египет и продали начальнику телохранителей Потифару. Можно себе представить на минуту крики брата Иосифа: «Братья, не продавайте меня, не делайте этого, я же ваш родной брат!» Но они его и слышать не хотели. Вот что делает ненависть и зависть. Вот что делает отсутствие любви в сердце человека. Жизнь Иосифа кардинально изменилась. Изменилось все для него. Вчера у него было все. Отец, который имеет достаток, является богатым человеком, у которого есть все, а сегодня у него ничего нет. Он просто раб, который был продан за короткое время 2 раза, причем родными братьями и измаильтянами. Что произошло дальше? Что произошло дальше, мы увидим на протяжении сегодняшней проповеди, смотря через жизнь Иосифа, как он исполнял заповеди Божьи, как он любил Бога и людей, уже на чужбине, уже находясь в рабстве. Божий человек любит Бога больше всех в своей жизни и ставит его на первое место. Господь Иисус учит: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всем разумением, всеми силами». Иосиф был именно тем человеком, который любил Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всеми силами. Иосиф ставил Бога на первое место в своей жизни. Он не просто верил в Бога, он жил так, чтобы Бог был действительно на первом месте. Даже тогда, когда его братья и даже чужие люди продали его в рабство. Он ни на секунду не оставил Бога. Изучая автобиографию Иосифа в книге «Бытия», мы это видим очень четко. Он проходил через очень тяжелый период в своей жизни, но не оставил Бога. Скажу более, он не просто не оставил Бога, он еще больше крепче держался за Бога. Вера Иосифа просто восхищает нас всех, потому что эта вера, проходя через испытания, тем более через такие испытания, не просто не оскудевает, она увеличивается, умножается. Господь был с ним. Вот истина, которую несколько раз подчеркивается в автобиографии Иосифа. Все было хорошо. Даже в таких условиях он получал благословение от Бога. Язычник Потифар не мог не заметить это, что Бог с ним, Бог с Иосифом, и он благословляет его дом из-за Иосифа. И он поставил его, скажем так, администратором или менеджером, управителем в его доме. Все было хорошо, пока Иосифа не посетило следующее испытание, искушение. Жена Потифара пытается соблазнить Иосифа. Иосиф, будучи Божьим человеком, не поддается этому искушению. Иосиф любит Бога. Он ставит его на первое место. Он понимает, все, что сейчас происходит, это блуд. Это то, что не угодно Богу, то есть то, что предлагается, это противоречит Божьим законам. Иосиф любит Бога, и он не забывает Бога даже во время искушения, в то время, когда он находится вдалеке от родного дома, от семьи. Кажется, никто его не знает и не видит, но он помнит. Есть тот, кто его видит, и чье око над ним постоянно, и это Бог. Однако эта женщина не успокаивается. Бытие 39, 11-12. «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: „Ложись со мной“. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон». Она, не достигнув своей цели, оклеветала Иосифа, и его посадили в тюрьму. Но даже тогда, когда он находится в тюрьме, в текстах Священного Писания написано: «Господь был с ним». Господь был с Иосифом, когда его продали в рабство. Господь был с Иосифом, когда он работал в доме Потифара. Господь был с Иосифом, когда его оклеветали. Господь был с Иосифом, когда его бросили в тюрьму. Казалось, вот тебе жизнь. Не успевает человек прийти в себя, как приходит следующее испытание. Испытание за испытанием. Но что удивительное, братья и сестры, Иосиф в смирении проходит через все испытания. Он не задает Богу лишних вопросов. Мы не читаем никаких лишних вопросов. Он не противится Богу, он не жалуется Богу. Он не говорит: «Почему все это происходит именно со мной? Боже, ведь я тебя люблю больше своей жизни». Все эти испытания Иосиф принимает как должное, потому что любит Бога и ставит его на первое место. Потому что понимает, что все, что происходит в его жизни, находится под контролем Бога. До мелочей, каждая мелочь. В смирении и кротости, видя все, что он, все, что делает Бог в его жизни, все, что допускает, он принимает и проходит верно. Итак, Божий человек, который любит Бога, он ставит его на первое место. В практическом смысле мы это увидели уже вот в этом отрывке его жизни, который только что посмотрели, на который только что посмотрели. Он не поддается искушению, проходит через искушение. Он не просто боится Бога и не согрешает. Он, конечно, боится, но он любит Бога. И интересы Бога ставит выше своих интересов. Святость выше своих юношеских похотей. Он повинуется воле Божьей, в смирении принимает все, даже тюрьму. Божий человек любит людей в своей жизни и заботится о них. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Продолжаем сегодняшнее слово, проповедь. Давайте продолжим смотреть на жизнь Иосифа. Иосиф не только любил Бога, но он любил и людей. Оказывается, эти понятия взаимосвязаны друг с другом. Не может человек сказать, что познал я Бога, и его люблю всем сердцем, всем разумением, всеми силами и так далее, и не любить людей. Человек, любящий Бога, познавший его любовь, позволивший Духу Святому излить эту любовь в его сердце, начинает, и это не происходит, происходит усилиями, это происходит автоматически и естественным образом. Он начинает любить также и людей. Вскоре в тюрьме Иосиф истолковывает сны, так скажем, сокамерников, которые не кто-то, просто посторонние люди, а являются слугами самого фараона, виночерпий и пекать. Вскоре его сны исполняются, точнее, толкования снов исполняются, и действительно виночерпия отпускают, а пекаря, значит, повесили на дерево. У Бога в жизни каждого человека есть, для жизни каждого человека есть свой план. И вскоре Бог начинает беспокоить фараона снами, тоже пророческими. Никто не может понять, что означает все это. И виночерпий вспоминает об Иосифе. Проходит некоторое время, Иосиф просил его: «Когда ты выйдешь, попроси за меня фараона, Но он забыл. Он забывает об этом и вспоминает только после того, как, Иосиф, как фараону снятся сны, которые никто не может толковать. Фараон приказывает, что привели к нему Иосифа, потому что ему доложили, что есть в тюрьме молодой еврей, которому дано истолковать эти сны. И когда его приводят, Иосиф истолковывает сны, фараон поражается. Вот человек, говорит, в котором Дух Божий, и назначает его не кем-то, не просто каким-то министром, а правителем всего Египта, премьер-министром Египта. Вскоре по истолкованию этих снов наступает голод. И братья Иосифа приходят за хлебом, потому что все со всех сторон приходили в Египет и у Иосифа покупали хлеб. Иосиф узнает своих братьев, но братья не узнают его. Однако уже вот в этом эпизоде мы видим великую любовь, большую любовь Иосифа к своим братьям. Он приказывает, чтобы серебро, принесенное братьями, положили в их мешки и отдавали хлеб, зерно бесплатно. И действительно так и происходит. Божий человек, воистину прекрасный праведник, он не держит зла на своих братьев. Какое проявление любви, какая забота, как будто это не те же самые люди, которые его в молодости, в юношестве продали в рабство. Иосиф не держит зла на них и не мстит своим братьям. И, как мы знаем историю, только проверяет их, чтобы посмотреть, что-нибудь в них изменилось или нет. Иосиф был воистину духовным человеком, который даже понимал, почему сейчас он находится здесь, почему его продали в рабство. Бытие 45.5 написано: «Но теперь не печальтесь, — говорит он эти слова, когда открывается своим братьям, — и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Это был уникальный человек, воистину мы можем сказать, который лично знал Господа, который понимал каждое движение Бога в своей жизни, который ясно понимал цель происходящего, который видел, что Господь постоянно рядом с ним, вместе с ним. Любовь к ближнему всегда проявляется в заботе. Я не могу сказать: «Дорогой брат, дорогая сестра, я люблю тебя любовью Христа», и закрыть свое сердце, когда моему брату или сестре нужна моя помощь. Любовь всегда выходит из своего комфорта, чтобы было комфортно брату. Так жил Иосиф. И так жили праведные. Они любили Бога и любили ближнего. Мы должны всегда помнить, что любовь всегда заботится о ближнем. Любовь никогда не равнодушен к своему брату, к своему ближнему. Любовь никогда не оставляет в беде, никогда не проходит рядом, никогда не закроет сердце свое от него. Любовь к ближнему означает постоянно думать о нем, постоянно заботиться о нем, заботиться о членах семьи нашей, заботиться о членах большой семьи, церкви. Даже маленькое внимание – это проявление любви, потому что любовь никогда не равнодушна. Кроме этого, Иосиф прощает своим братьям. Божий человек, руководствуясь любовью, прощает людей в своей жизни. Ефесянам 4 глава 31-32 стихи. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Что происходит в жизни Иосифа, просто восхищает читателя. Каждый раз, доходя до этого места, я не могу читать спокойно. Всегда читается этот текст со слезами. Когда Иосиф открывается своим братьям, он говорит, Бытие 45 глава, со 2 по 4 стихи, «И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Иосиф открывается своим братьям и дает правильную оценку происходящему. Более того, прощает им. Откуда я уверенно говорю, что Иосиф прощает им? Потому что после смерти отца братья собирают совещание и говорят, слушайте, ну, отец был жив, все было в порядке. Теперь нет отца, вдруг Иосиф захочет отомстить. Ну, я так своими словами. И когда об этом становится известно Иосифу, он говорит, Бытие 50 глава, 19-21 стихи, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Вот оно прощение, братья и сестры. У прощения всегда есть последствия. Мы не можем сказать, Иосиф не мог сказать, я вас прощаю, но у меня дела нет до вас. Идите, живите, как хотите. Нет. Прощение всегда имеет последствия. Я вас прощаю. И вот чем я докажу вам это. Я буду питать вас, ваших детей, и успокаивал их. Мы с вами совершенно точно знаем, не просто понимаем, но знаем, что это были братья, которые не были достойны утешения. Но именно так поступает тот, кто прощает. Иосиф прощает их. Прощение означает полностью отпустить, забыть то зло, которое было сделано человеком по отношению к другому. Можем ли мы простить тому, кто причинил нам зло? Подумаем сегодня вечером о том, кто причинил нам зло. Я более чем уверен, что сидящих в этом зале нет ни одного, у которого нет такого человека, кто словом или делом не причинил зло. Давайте подумаем сегодня об этом. А можем ли мы простить его, ее? Апостол Павел призывает каждого из нас: прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Братья и сестры, мы просто не имеем права не прощать по одной лишь причине. Потому что Бог во Христе простил нас. Потому что тот, кто пережил прощение в своей жизни, тот, кто знает, что такое прощение Божие, для него не вопрос простить самого-самого, кто сделал нам зло. Даже если ударил нас. Божественная любовь проявляется в разных аспектах жизни Божьего человека. Прежде всего, человек, которого действительно посетила небесная любовь, любит Бога больше всех и больше всего в своей жизни. Это означает, что он ставит его на первое место. Чтобы ставить Бога на первое место, прежде всего нужно познать его. Невозможно услышать проповедь о Боге или даже читать о нем и ставить его на первое место. Нужно встретиться с ним. Как мы с вами все знаем, это происходит через покаяние. Как только мы услышали прекрасный голос Духа Святого, покайтесь и веруйте в Евангелие. Как только мы откликнулись на этот призыв, Божья любовь излилась в наши сердца. С этого дня наш даже об этом говорить не нужно. Правда, нам говорят об этом. Нам говорит Слово Божье, постоянно напоминает об этом. Но с этого момента автоматически Бог стал на первом месте в наших сердцах. И то, о чем я сейчас говорю, это не теория. Это проявляется практически в жизни каждого из нас. Как только, хотел бы коротко свидетельством поделиться с вами и своей жизнью. Как только я уверовал, это произошло в 1995 году, 12 марта. После завтра исполняется 26 лет. Уверовал в Украине и через 6 месяцев, уже после крещения, приехал в Москву. Не нашел церковь нашу. Я впервые, по-моему, впервые говорю об этом. Мне было всего 16 лет. Мне мой пресвитер сказал, что нужно выйти из Курского вокзала и вот пойдешь и найдешь. Малый Трехсвятительский тогда назывался, переулок. Я не нашел. Милиция меня остановила, проверили мои документы и посадили меня в клетку. Так и я не попал в свою церковь. И случайно, не знаю, попал в другую церковь. Но не об этом я хотел сказать. Меня этому никто не учил. Уже с подросткового возраста, когда встретился со Христом и приехал в Москву, родители работали здесь, и на Измайловском рынке, и я помогал им. Только-только продавали здесь, в России, Сникерс, Марс, Твикс и так далее, вот эти все батончики. И я вставал и продавал. Вы знаете, рынки работают всегда. Они отдыхают только 1 января. Все остальные дни они работают. Я родителям говорю, что я в воскресенье, я не могу. Я по воскресеньям, я должен идти в церковь. Из-за этого начались гонения. Я первые 2-3 года не находил покоя, потому что не мог читать Библию спокойно. Отец ругал меня. Вставал по ночам, включал светильники, читал уже здесь, в Москве. Ходил в церковь, но каждый раз со скандалом. Ну, самый хороший день для торговли. Как же ты оставишь все и пойдешь в церковь? Я молил Господа: «Господи, я без Твоей церкви не смогу остаться, меня не интересует ничего». И действительно, да, были проблемы с родителями, было самое настоящее гонение. Но к чему я все это говорю? Когда мы действительно встречаемся с Богом, Бог на первом месте, никакой бизнес, никакая работа, ничего не может, даже родители не могут ничего препятствовать. Потому что Бог пришел в твою жизнь. Он есть самая главная личность нашей жизни. Это означает, что Его воля выше нашей воли. Его желание выше наших желаний. Его решение самое верное для нас. Божья любовь в сердце Иосифа помогала ему, чтобы Бог был на первом месте в его жизни. Божественная любовь в наших сердцах помогает также любить друг друга, братья и сестры, и также любить грешников, как это делает Христос, и как это Он делал во время Своей земной жизни, проповедуя им Евангелие, благую весть. Если мы действительно любим друг друга, мы же все одна большая семья. Ну что-то сказал брат, сестра так не так посмотрела. Ну и что? Забудь, молись, благослови, оставь. Не нужно это держать. На примере жизни Иосифа мы видим, действительно, Божий человек не просто прощает, а наоборот. Не просто нужно брата или сестру, который обидел тебя в церкви, простить, а нужно узнать, когда у него или у нее день рождения, и купить подарок, и принести подарить. Нужно переломить ситуацию. Нужно обыграть врага, чтобы не он успел нас свалить, привести в состояние нокаута, извиняюсь, а мы его. Потому что это духовная жизнь, это постоянная борьба. Божественная любовь в наших сердцах, она постоянно прощает. Как уже говорил брат в первой проповеди, она молится: «Отец, Прости их, потому что не знают, что делают. Божественная любовь не может не прощать, потому что прощенный всегда прощает. Мы рождены от Бога, и наши сердца наполнены Его святой любовью, которая готова постоянно прощать. Итак, как проявляется Божья любовь в разных сферах нашей жизни? Прежде всего, Бог на первом месте. Не работа, не наши планы, все на остальных местах, на своем месте. На первом месте Бог. Бог, Его Слово, Его Церковь, Его дело. Божественная любовь к Богу также означает, что Его Слово выше наших слов. Божественная любовь к Богу означает прислушаться к тому, что Он говорит, особенно нам, Церкви последнего времени, дорогие братья и сестры. А Бог говорит: будьте святы, потому что я свят. Не поддаваться миру, не позволять миру войти в церковь, к сожалению, как это происходит в многочисленных церквях по всему миру сегодня. Но сохранить святость, чистоту, сохраняя это, мы доказываем: да, Господь, я люблю Тебя, и Ты на первом месте в моей жизни. Любить друг друга. Братья и сестры, если сегодня мы не позволим Богу эту любовь изливать друг на друга, как же мы будем жить вместе вечно? Мы помним, что мы же вечно будем жить. Иногда братья говорят: ну, там будет совершенная любовь. Слушайте, Христос хочет сегодня уже вести нас к совершенству. Понятно, что мы еще не совершенны, но Он работает в нас, чтобы мы поднимались к совершенству, а не наоборот. Любовь прощает. Может быть, кто-то сегодня есть в твоей жизни, кого ты не можешь простить. Прости Христа ради. Прости ради того, кто простил тебя. Ведь в этом такое блаженство и благословение. И делая все это, руководствуясь Божьей любовью и притворяя все это в своей жизни, мы увидим, как Бог откроет свои небесные окна и изольет на нас поток благодати, божественного благословения. Аминь.